Таня ходила в больницу каждый день. Помогала Витальке справляться со всеми его нуждами от мытья до еды. Правая рука его была в гипсе, и с одной левой ему даже книжки читать было сложно. Страницы трудно переворачивать. Он несколько преувеличивал свою немощь, позволял себе даже капризничать. Каждый день с Викиной хозяйственной сумкой, так и не возвращенной, Таня ехала с профсоюзной в Склифосовского. Друзья Гольдбергов нанесли кучу денег, и Таня переводила их в разные кулинарные изыски. Эти упражнения у плиты заменили ей полностью упражнения ювелирные. В мастерскую к Вике Таня заехала лишь однажды. Забрала 3 пары трусов, шерстяные носки и записную книжку. Все наличное имущество. Каждую субботу приезжал из Обнинска Гена. Ужинали, выпивали бутылку грузинского вина. Спали на продавленной костлявым старым Гольдбергом кушетке. Ехали вместе в больницу к Витальке. Детская легкость их отношений смущала Гену. Как будто они 5-летние, качались на качелях или играли в жмурки, угадывая в темноте, прикасаясь к лицу и плечам. Кто именно попался в случайное объятие? Природа предоставила их друг другу в пользование, и никаких лишних слов между ними не происходило. Виталик пролежал в больнице 1,5 месяца. Травмы в конечном счете оказались не столь тяжелыми, сколь сложными. Разбитый нос восстановили. Новый сделали ничем не хуже старого. Сотрясение мозга тоже не было диковинкой. А вот со сломанным локтем пришлось повозиться. Сделали одну операцию. Получилось не лучшим образом. Образовался ложный сустав. Пришлось врачам идти на вторую операцию, после которой сустав вообще потерял подвижность. То ли профессионалы заплечных дел действительно знали, как похитрее ломать, то ли сказалась какая-то особая невезучесть Витальки. Так или иначе, выписали его уже в конце зимы, и Таня торжественно перевезла его домой и даже устроила по этому поводу небольшую вечеринку для близких друзей. В очередную субботу приехал, как обычно, из Обнинска Гена. Виталик уже 3 дня как был дома. Переступив порог, Гена сразу же почуял, что место его занято. Он дико огорчился, но не удивился. Смотрел на Таню во все глаза. Она не испытывала ни малейшего беспокойства. Пообедали втроем. На столе лежал толстый дрожжевой пирог, дыша теплом и домашним покоем. Таня ухаживала за Виталькой, как за ребенком, и Гена понял, что брату, кажется, повезло. Интересно было также, понимает ли он, что увел любовницу. Между тем Таня вымыла посуду и объявила, что ночует сегодня дома. «К тому же вам, наверное, есть о чем поговорить и без меня». Братьям действительно было о чем поговорить. Лабораторию, которой заведовал отец, закрыли, придираясь все к тем же мифическим финансовым нарушениям. Гольдбергу-старшему об этом сообщили в лагере. Его волновало и будущее лаборатории, и сложности, которые неминуемо возникли у его сотрудников, и в особенности судьба Валентины, которую сразу же отчислили из лаборатории, лишили временной прописки в аспирантском общежитии и, протаскав безрезультатно по кабинетам ведомства, отправили обратно в Новосибирск, где места ей никакого уже не предложили. Письмо Гольдберга к сыновьям пришло несколько дней тому назад. Письмо содержало корявое и сильно запоздалое признание в любви к Валентине, жалостные фразы о любви к их покойной матери, а также стыдливо излагалось намерение жениться. Разумеется, для молодых людей в сообщении этом не было ничего нового. О романе их отца знали все – но отец не считал нужным сообщить им что-либо до самой посадки. Скорее всего, он вообще не собирался на Валентине жениться, и сама эта мысль пришла ему в голову лишь в тюрьме. Свидания давали только женам, и, кажется, существовала юридическая возможность оформить брак в зоне. Именно в связи с этим Гольдберг и просил ребят связаться с адвокатом и узнать, как по-умному подойти к этому делу. Валентине он ничего не сообщает о своем намерении, пока не будет уверен, что этот брак теоретически возможен. «Я не хотел бы причинять никому лишних беспокойств, но, дорогие мои, прошу вас взять все это выяснение на себя, поскольку В. человек крепкий и исключительно благородный, но все-таки женщина. Я совершенно уверен, что для нее поход к адвокату с этим вопросом будет непереносимо унизительным». «Наша ровесница?» Виталик показал на письмо, которое Гена читал вслух. «Кажется, года на два старше, может, на три». «Мачеха!» — усмехнулся Виталий. Виталик, еще не вполне освоивший свалившегося на него нового счастья, хотел было сообщить брату, что он и сам готов жениться, но удержал язык. Слишком долго, чуть ли не всю сознательную жизнь, они соперничали из-за Тани, чтобы вот так сразу объявить о своей ослепительной победе, означающей одновременно безусловное поражение другого. Ему даже было больно за брата, почти как за самого себя. Тонкий вопрос, почему это Таня предпочла его, пока что не занимал Виталика. Она оказалась неожиданным призом после всего, что ему пришлось претерпеть. Но в конце концов, если для того, чтобы завоевать ее, надо было пройти и через большие испытания, он бы без колебаний согласился. У Гены было преимущество первого, но он молчал. Наверное, Витальку не очень порадовало бы сообщение о том, что 6 субботних ночей, горячих праздничных ночей с субботы на воскресенье, его брат провел здесь с Таней. А Тане они, как это было между ними принято, не говорили. Зато долго говорили об отце, о его бесконечной и такой старомодной наивности и о его мужестве, и о его таланте, и о чести, и о том, как им повезло, что у них такой потрясающий отец. А потом Гена совершил поступок старшего. На ночь глядя, поехал в Обнинск, сказавши брату, что у него на завтра назначена встреча с руководителем. В 11 часов, когда дверь за братом захлопнулась, Виталик немедленно набрал номер Кукоцких и даже приготовил фразочку из детства: «Это мы, братья Гольдберги». Тани, однако, дома не было. В тот вечер ее там и не бывало. Она сидела у козы и сухо излагала близнецовскую историю, которая произошла совершенно случайно и совершенно напрасно. Вика звонко хохотала, поминала Шекспира, Аристофана и Томаса Мана, а Таня, попивая грузинское вино, морщилась. «Они мне как братья. Мы росли вместе. Я их обоих люблю». Вика подняла круглое женственное плечо, раздула суховатые губы, вложила мягкие булки грудей, обтянутых розовым трикотажем, в жесткие железного цвета ладони, покачала их на весу. «Так обоих и возьми. Это кайф». Таня посмотрела на нее серьезно, как на уроке математики. «Знаешь, это мысль. Собственно, Кайф сам по себе меня не особо интересует, но, по крайней мере, никому не будет обидно и будет честно. Вика зашлась от смеха. В следующую субботу Гена из Обнинска не приехал. Таня с трудом дозвонилась до него. Он суховато сообщил ей, что сильно занят и в ближайшее время приехать не сможет. Она быстро собралась и поехала в Обнинск. Стояли последние мартовские морозы, и Таня окоченела еще в электричке. Она долго искала общежитие и нашла его уже к вечеру. Гену она застала в постели. Он был сильно простужен и отлеживался, укрытый двумя одеялами и чьим-то старым пальто. В комнате было отчаянно холодно, на подоконнике пролитая вода свернулась коркой. «Бедные, бедные мои мальчики!» — промотала Таня, отогревая руки у Гены на груди. Температура у него была под 39, и Тане казалось, что руки ее лежат на сковородке. «Ты промерзла до самой середины», — засмеялся Гена, достигнув границ возможного. «Да», — согласилась Таня, — «насквозь. Но ты очень горячий». Постепенно их температура сравнялась. Гена пошел в общественную кухню ставить чайник. Кипятильник у него был, но из-за большой нагрузки пробки вышибало. Все общежитие обогревалось плитками и рефлекторами. Выпили чаю. Еды никакой не было, и купить ее было негде. Полупустые магазины давно были закрыты. Они еще раз погрелись друг от друга. Под утро Гена спросил Таню, не хочет ли она сделать выбор. «Я уже сделала», — серьезно ответила Таня. «Я выбрала братьев Гольдбергов».
«Нас двое?
Это я знаю».
«Ну и что?»
«Ничего. Я не вижу никакой разницы. Мне что ты, что Виталька». Таня развела руками. «Вообще-то я и отца вашего тоже очень люблю». Гена привстал с подушки. «Отца можешь оставить в покое. Он у нас жених». «Да я ни на кого и не претендую. Это ж ты пристаешь с выбором. Впрочем, у тебя есть ход. Можешь меня прогнать», — засмеялась Таня. Он прижал ее голову к своему костлявому плечу. Вспушил коротко стриженный затылок. «Помнишь, как мы к вам в Звенигород приезжали? На речку ходили, на лодке катались. В бадминтон играли. А ты выросла и стала сучкой».
«Почему?»
— удивилась Таня. «Потому что тебе совершенно все равно, с кем». Таня трепыхнулась, устраиваясь поудобнее. «Мне не все равно. С некоторыми никогда и ни за что. А с братьями Гольдбергами, пожалуйста».
«Я подумаю, может, я уступлю тебя Витальке».
«Вот именно за благородство я и люблю братьев Гольдбергов», — хмыкнула Таня и заснула. Гена еще что-то говорил и был глубоко изумлен, обнаружив, что Таня крепко спит. Простуда его удивительным образом прошла. Он чувствовал себя совершенно здоровым и вполне несчастным. Говорить, судя по всему, надо было не с ней, а с братом. Только вот о чем?